Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие слушатели. Я всех вас приветствую. Сегодня у нас с вами понедельник, 10 октября. И мы с вами на передаче «Надежда для души». 15:00 по московскому времени. Время выхода в эфир нашей передачи. Меня зовут Наталья Четверина, я ее постоянная ведущая, и помогает мне Ирина Латашинская. Ну и как всегда, я напомню вам, дорогие друзья, как вы можете с нами связаться, когда мы в прямом эфире. Итак, телефон прямых эфиров Радио Теос 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. А также наш замечательный сайт radioteos.ru или teos.fm, или просто напишите «Радио Теос», и вы пойдете на главную страницу нашего сайта. И там увидите, такая будет серая круглая кнопочка замечательная, которая, так сказать, нажав на которую, вы увидите, открывается волшебное такое пространство для вас, куда вы можете написать все, что вы пожелаете, и отправить. И мы тут получим ваше сообщение, я его прочитаю, и мы таким образом, у нас с вами будет такая замечательная связь. Но я обычно еще даю свой электронный адрес для связи вне прямого эфира. И свой электронный адрес я всегда пишу в самом конце моих записей в моем блоге. Блог Натальи Четвериной. Но я сегодня не буду это делать, просто потому что у меня какая-то проблема возникла с моим почтовым ящиком. И пока я не могу в него зайти. Вот уже второй день я не могу в него зайти. Вот те, кто, так сказать, прислал до вчерашнего дня, вот так сказать, с вами все в порядке, я сохранила вот то, что вы прислали, у меня, значит, тут есть тексты. А вот за вчера я не смогла посмотреть, поэтому если вдруг кто-то что-то написал вчера или сегодня, вот с самого начала дня, так сказать, да, с утра, ну, не посетуйте, вот когда, так сказать, смогу заглянуть в свою почту, тогда я уже и увижу, что вы написали. Если какие-то будут проблемы, значит, тогда я буду, так сказать, новую почту открывать, и тогда свой новый адрес, да, скажу. Но я надеюсь, что, может быть, как-то все еще, так сказать, наладится. Ну вот, это по поводу моего почтового ящика, просто чтобы вы знали, что вот как бы временно вот такая вот какая-то проблема непонятная, почему, так сказать, это вот затянулось, как бы вот это, так сказать, исправление, да, там каких-то технических вещей. Не знаю, но постараюсь выяснить. Ну и я еще хочу напомнить вам, дорогие друзья, что все наши передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются, и потом вы можете прослушать запись передачи. Ну, там, так сказать, по обстоятельствам. Может быть, вы пропустили, может быть, вы не смогли прослушать передачу полностью, там, так сказать, как вашей душеньке будет угодно. Вы можете прослушать запись передачи, то или иной, сами выберите по дате, по описанию, какая передача, так сказать, вам нужна. В разделе «Передачи» на главной странице сайта есть такой раздел «Передачи». Заходите туда, выбираете ту передачу, которая вас интересует, может быть, это будет передача «Надежда для души», заходите в архив передачи «Надежда для души», и там уже выбираете ту передачу, которую хотели бы послушать. Так что все это очень легко и просто сделать. Но то же самое касается любой другой передачи. Ну и еще, так сказать, я, как и другие ведущие прямых эфиров, веду блог. Да, я уже сказала, что есть мой блог, блог Натальи Четвериной. Так что тоже вот у нас есть раздел «Блоги». Пожалуйста, заходите в этот раздел. Вы можете выбрать мой блог или блог какого-то другого ведущего, который касается другой передачи. И можете заглянуть, посмотреть, что там, так сказать, пишут разные ведущие. В том числе, может быть, вас заинтересует, что я пишу по мотивам каких-то наших передач. Так что вот, дорогие друзья, вот такая информация о том, что у нас есть здесь на сайте. Ну и, наверное, что-то для себя, может быть, еще найдете интересное. Ну, а я вижу, что что-то такое у нас появилось. Так, значит, Михаил, я постараюсь вам сегодня ответить, потому что как раз вот ваше письмо я сохранила. Я и сказала о том, что вот те, кто написали раньше, да, до воскресенья, вот, значит, тут все хорошо. И, к счастью, я его вот, видите, как скопировала и сохранила к себе вот как раз тот раздел, где я потом пишу блоги, да. Вот, но у нас с вами есть сообщение. Давайте посмотрим, что у нас есть от Виктор написал Виктор. Значит, он пишет: «Доброго дня, ведущая Наталья. Доброго дня, Виктор. Надеюсь, ответите как есть». То есть... по чесноку. Я сначала как-то это... никогда не видела это слово в таком варианте написанное. То есть по чесноку. Вот проповедники говорят: «Не судите». Мужик один спрашивал: «Как же так? Мы же должны, наверное, определять хорошо». Мужик один спрашивал: «Как же так? Мы же должны определять». Ну, тут, видимо, пропуск какой-то. Видимо, хорошо или плохо, правильно или неправильно. С детства учат. Но про то вы отвечали. Я хочу про это. Не судите. Не считайте это фарисейством или фальшивкой, маской святого поведения. Читал ваш блог, слушал записи. Там мужик влюблен в сына своей жены, а тот еще пацаненком был. Разве вы не судили его? Вы говорили и написали, что он каяться должен. Раз вы так говорите, значит, вы его осудили. Разве не так? Как вы сами не видите, что вы в плену обмана? Что скажете? Сможете признать, что заблуждались? Или западло?» Ой, не могу. Так и подмывает сказать: «А западло?» Но прям выражение у вас по чесноку — западло. Итак, Виктор, по поводу того, что значит вот сейчас проповедники говорят: «Не судите». Проповедники говорят, они проповедуют по Библии, и в Библии об этом говорит Господь. И, в принципе, это, ну, наверное, многие из нас помнят, есть такая, ну, известная очень проповедь Иисуса Христа. Это еще повторяется в других словах, потом апостолы повторяют. Но главным образом вот об этом в проповеди. Его знаменитая проповедь называется «Нагорная проповедь». Да? И вот в этой Нагорной проповеди Господь и говорит об этом. Он, кстати, вот во время этой проповеди дает и молитву «Отче наш», там, ну, много что, так сказать, вот с нею связано, с этой проповедью, заповеди блаженства. Там, в общем, так, впечатление такое, что как бы это не такая прям вот одна проповедь, когда, знаете, вот он все вот это прям выложил, и на протяжении, это несколько глав занимает в Евангелии. И как будто бы вот он говорил прям без передышки, а люди его сидели, слушали, и вообще вряд ли это так происходило, конечно. Скорее всего, это было несколько таких вот проповедей, да, которые вот это он как бы учил людей. Ну, может быть, знаете, как они собрались, и вот он, так сказать, учил, потом был какой-то перерыв, потом было продолжение, или несколько дней люди собирались. Так что, в принципе, вот пускай не удивляет, что такая длительная вот эта вот проповедь, и как-то странно, что люди могли вот такое все это вместить сразу и как-то могли даже запомнить. Так вот, значит, вот эта Нагорная проповедь, она в нескольких Евангелиях приводится, в так называемых синоптических Евангелиях. Это Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. Так вот, так сказать, первое, вот почему-то как-то у меня она запомнилась больше по Евангелию от Матфея. И там как раз вот это вот «не судите, да не судимы будете», по-моему, с этого как раз начинается. Ну, если не ошибаюсь, а мне кажется, это так и есть, 7 глава. Прям вот она начинается. Ну, то есть как бы проповедь идет, да, вот она продолжается, но было же разделение на главы, оно было потом уже, значительно позже вообще, чем были написаны Евангелия и так далее. Просто для того, чтобы удобнее было ориентироваться в Священном Писании, вот так все книги Библии были разделены на главы. И в том числе и Новый Завет, в том числе и Евангелие. Так вот, и получилось так, что Нагорная проповедь тоже была разбита на главы, да, в том числе. И вот, вот это вот «несудимо, да несудимо будьте» – это прямо вот начало главы, по-моему, 7 главы. И там сказано так: «Несудимы, да несудимы будете». И дальше помните: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». По-моему, дальше: «И какую меру мерите, такое и вам будут мерить». И потом Это вот, кстати, в Евангелии от Матфея. Я не помню, в других Евангелиях тоже вот так вот все как раз прям вот идет сразу. И потом вот эти как раз тоже известные слова про сучок и про бревно. То есть, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а в твоем глазе бревно. То есть вынь, по-моему, там даже так лицемер, там как-то Господь так строго говорит, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть вот сравнить сучок, щепочку, соринку какую-нибудь, да, и бревно. Представляете, вот как? Это же даже сравнить невозможно, да? То есть если какая-то соринка у нас, то там мешает в глаз попал, там как-то у нас больно, мы глаз закрываем, там как-то пытаемся вынуть, да, бревно. Да если бревно, так вообще ничего не видишь. То есть ты просто ничего вообще не видишь за этим бревном. Как ты можешь там разглядеть что-то такое? То есть это такая помеха, которая настолько все просто вообще в твоем воспаленном мозгу все искажается, как-то получается, что ты вообще ничего не в состоянии увидишь. Так вот, вот эти слова про «не судите» – это слова, которые говорит сам Господь. То есть тут дело не в проповедниках, да, вот вы там написали просто, что проповедники говорят «не судите». Они говорят то, что написано Господом. И потом, так сказать, вот они проповедуют о том, что нам, так сказать, Господь не позволяет судить. Проповеди бывают разные. Я не знаю, там, понимаете, это нужно сопоставить, кто как что говорит, но я уверена, что какие-то примеры приводятся. И, наверное, там объясняют, почему так, ну, хочется надеяться на это, да? И вот, значит, вы пишете, что там кто-то спрашивал, там, как же так, мы же должны определять хорошо и неправильно. И мы с пастором Сергеем как раз отвечали и говорили о том, что одно дело оценивать, допустим, какой-то поступок, да, решение, ну, не знаю, какая-то там что-то сделано, хорошо сделано или плохо сделано, правильно сделано или неправильно, с ошибкой сделано. Вот делает, допустим, ребенок домашнее задание выполняет. Вот он правильно все решил, все задачки, или он наделал ошибок? То есть это оценку выносит, да, так сказать. Ну вот учитель ставит оценку. Ну задача его такая, понимаете, сказать ему, что а вот сказано в Библии, не судите. Но ведь это же не про это явно сказано. Ну вы же сами понимаете, да? То есть имеется в виду, что не судите. Мы сказали об этом с пастором Сергеем Хохловским, что не судите, значит, не, как бы, не осуждайте человека, не выносите человеку приговор. Не наклеивайте на него ярлык, на этого человека. Вам не давали такого права. Вот идет о чем речь. И еще вот есть такое очень известное выражение, как бы ненавидеть грех, но при этом любить грешника. То есть вот развести поступок человека, да, совершенный им грех, и самого человека, его душу. Вот надо любить душу этого человека, да, любить человека, может быть, даже где-то пожалеть его, посочувствовать ему и помочь ему в чем-то, да. А если он совершил грех, вот грех надо назвать грехом, понимаете? Вот это оценивается, то, что человек сделал. И вот это совсем не относится вот к этим словам «не судите». То есть не судите человека. Теперь, значит, вот вы пишете дальше, не считайте это фарисейством или фальшивкой, маской святого поведения. Но, понимаете, в каких-то случаях вполне возможно. Я бы сказала, что да. Там вот в каких-то конкретных случаях, если действительно там есть этот элемент, я могла бы сказать, что да, вот здесь вот это присутствует. Но вы вот говорите, значит, дальше про конкретный пример вы привели, что вы слушали запись передачи и читали мой блог. И там, значит, вот какая-то была передача, и там как раз был мужчина, у которого много детей, он многодетный отец, и он рассказал о том, что... А там речь шла о сексуальной зависимости. И он рассказал о том, что, значит, у него какое-то влечение там к сыну его жены. И это уже молодой человек, уже студент, он уже такой, значит, он там занимается спортом, такой крепкий и так далее. Вот. И он там кое-что написал, какие действия он делал, когда этот парень был еще ребенком совсем. И фактически это можно квалифицировать как такие развратные действия. Это, понимаете, по отношению к этому мальчику, к ребенку, к несовершеннолетнему. И все те, кто читали Библию и знают ее, они знают, как это, так сказать, квалифицируется Господом. И что сказано об этом в Священном Писании? А сказано об этом, что это мерзость пред Богом. И что люди, которые такие вещи делают, Царство Божие не наследуют. И вы что предлагаете? Чтобы я или там пастор Сергей Хохловский, хорошо зная вот это, что Бог смотрит на это как на страшный грех. Это фактически содомский грех, да? Значит, и еще, так сказать, который касается вообще взрослых по отношению к ребенку. Значит, вы что хотите? Чтобы мы, зная вот это, зная, как Бог относится к этому, мы бы промолчали и не сказали об этом? Ну, как вообще вот вы себе это представляете? Скажите, пожалуйста. Понимаете, я не знаю, как вы себе представляете вообще задачу священнослужителя. Священнослужитель, вот, например, наш пастор Сергей, он пастор церкви, он просто обязан сказать. А если он не скажет, то на нем будет грех, понимаете? Что он в угоду человеку не позаботился о его душе и сокрыл от него правду. То, как Бог смотрит на то, что вот он позволяет себе, то, что он делает. Я не думаю, что он хочет брать на себя вот это. И как пастор церкви, он просто обязан об этом сказать. И я обязана об этом сказать, как человек, который занимается служением душепопечения. Это моя обязанность просто. Я не пастор церкви, но я занимаюсь душепопечением. Я обязана об этом сказать человеку. И опять, вот вы говорите, да, что вот вы там написали, вы сказали. Да, я сказала. И вы считаете, что вот это значит, вы пишете, разве вы не судили его? Вы говорили, написали, что он каяться должен. Я, во-первых, там есть немного о его письме. И когда я писала, я это очень четко помню. Я написала, в чем, собственно, вот почему я об этом пишу. Этот человек рассказывал, что он молится, что он просит у Бога помощи, а Бог ему не отвечает на его молитвы. И я объясняю этому человеку, а он там очень странные слова написал. Когда он написал про вот, так сказать, свою вот эту страсть какую-то, влечение, да, к этому мальчику и теперь уже к молодому человеку, а влечение не пропало, он об этом пишет. И он там пишет о том, что вот, так сказать, он, вот этот вот парень, относится со злобой к нему, а он сам, вот автор письма, пишет, что он не понимает, что такого, как бы, а в чем проблема, почему он так к нему относится, и почему, так сказать, там он в полицию, как бы, вот обращался и так далее. А что такого он сделал, он не понимает. И я ему пишу, что такого он сделал. И я ему объясняю, что это, то, что он сделал, что это означает, во-первых, перед человеческим законом, потому что в полиции как бы хорошо, что его еще не посадили за то, что он сделал, да? И перед Богом, что это означает, то, что он сделал. И он молится у Бога, просит помощи, но у него же нет раскаяния за то, что он сделал. А вы почитайте то, что пишет апостол Павел. То, что говорит Господь, вы почитайте внимательно Писание, что когда мы с вами грешим, но в грехах своих не раскаиваемся, а чего-то хотим получить, так сказать, от Бога, да? Как мы получим? Если мы не признаем свой грех. А человек этот в церкви, понимаете? Он ходит в церковь, и он читает Священное Писание. И при этом вот какой-то, знаете, как будто бы вот ему, я не знаю, как это может быть, но вот такое ощущение, как будто у него глаза, знаете, как ослепшие вот в отношении вот этого. И я не знаю, это действительно так? Или он просто не хочет этого признавать? То есть он, с одной стороны, понимает, что он делает, но как бы вот он так делает вид, что он этого вроде бы он об этом не догадывается. Или это действительно он не понимает? Но бывает иногда, что человек как бы ослеп, вот знаете, говорят, грех ослепляет. Вот бывает, вот как ни странно, но такое иногда случается. И я ему об этом поэтому рассказываю. Теперь я отвечаю вам на вопрос по поводу того, разве вы не осудили его, спрашиваете вы меня. Но вообще, вы знаете, мне, может быть, как бы человек, я не могу сказать, что он мне очень нравится, там, да, допустим, что он мне там очень приятен, ну, в принципе, потому что он как бы вот, он делает такие вещи и продолжает это делать, и, так сказать, я вам говорю, как есть, да, я не знаю, но я знаю точно, что мне этого человека жалко. Мне действительно его жалко, потому что он запутался, и он как бы себе тоже жизнь калечит, и другим, тем, кто рядом с ним, и кто ему дорог, вот, может быть, даже вот такой какой-то вывернутый, какой-то любовью, как-то вот это все вывернуто, это неправильно все, но тем не менее, он же как-то вот вроде бы к этому парню-то относится с его точки зрения хорошо, вроде бы вот он как-то его чуть ли не любит, понимаете? Мне сложно понять, как взрослый человек может не понимать, что вот такой своей преступной любовью он может только и этому парню испортить жизнь так, как, видимо, когда-то ее испортили и сломали ему. А он написал, что что-то произошло в его детстве, и после этого вот-вот у него появилось вот такое вот влечение к людям своего пола. Мне очень жалко этого человека. И я ему подсказываю, что ему нужно сделать для того, чтобы как бы, он получил бы эту помощь и утешение от Бога. Я не знаю, он вроде бы разговаривал со своим пастором, как он написал, но о чем он разговаривал, мы же не знаем. Вот что он ему сказал, сколько он ему рассказал, понимаете? В нашей передаче человек может написать, мы его не видим. Он не видит нас, и никто из вас его не видит. И имя он изменил, да? И поэтому, понимаете, это анонимно все, по сути дела. И поэтому человек может написать больше, чем, может быть, он скажет тому, кто его знает. Я не знаю, что сказал ему тот пастор. Но судя по тому, что он написал, он не видит вот этого своего греха, и он не понимает, почему он может не получать ответ на свои молитвы. И поэтому я стараюсь ему подсказать это, я стараюсь ему это объяснить, чтобы он не продолжал делать точно так же, как он делает сейчас, а чтобы он увидел, что это такое, то, что он делает. Посмотрел бы в Священном Писании, удостоверился бы, проверил. Не надо мне верить на слово. Пожалуйста, загляни в Священное Писание, посмотри, удостоверься и к Богу обратись в молитве, в покаянии. И мы ему подсказали с пастором Сергеем, куда еще ему можно обратиться, с тем, чтобы ну, как-то он с этой своей проблемой начал разбираться, потому что ну что же так жить-то дальше? Еще я вам хочу сказать по поводу вот разве вы не судили его? Я сказала, что мне жалко этого человека, да? И я вам еще скажу такую вещь. Вы знаете, я вот уже вспомнила вот эти слова из Священного Писания: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Да? Какую меру мерите, такой вам будут мерить. Про сучок, про бревно. Понимаете, вот есть такое выражение, да, что как бы надо вот, когда ты судишь человека, что как бы вот ты вот в его шкуре окажись, чтобы тебе понять вообще вот что и как он, да, что он чувствует, что он испытывает, вот в чем он оказался. Или есть такая индийская, по-моему, индейская, это индейцы. Такая, как пословица, поговорка, что походи в его мокасинах. И вы знаете, вот совсем недавно, кстати говоря, просто вот я сейчас сказала про эти мокасины, и вдруг я прям увидела эту фотографию. Помню, это картинка, по-моему, это фотография была. Где-то мне попалась эта фотография. Я, кстати, где-то даже ее себе сохранила, но не знаю. Вот сохранила, нет, а может быть, это было в каком-нибудь там письме или что-то, в каком-то материале, вот не знаю, теперь вот с своей почтой. Ну, может быть, найду. Но это не важно, я вам ее просто опишу. Вы знаете, это вот ноги балерины, нижняя часть, да, фактически ступни, ну и чуть-чуть там выше, к икрам немножечко. Одна нога, вот, стоит, балерина стоит на пальцах, да, как вот на пуантах они стоят, да, вот на этих, на пробках, да, на пальцах. И вот одна нога у нее в балетке, вот в этой одета, да, вот она стоит на этих пуантах, а другая нога без, босиком. И вот эта вторая нога, там половина пальцев залеплена пластырем. И видно, вот, что ну, ноги как бы они какие-то такие пораненные, понимаете? И что это очень тяжело на самом деле, и очень болезненно, это очень трудно. И мы когда смотрим, они так порхают, они прыгают, они впрыгивают вот на свои... Это же на большой палец надо прыгнуть, понимаете? И на этих больших пальцах только фактически стоять. Представляете, это вот все тело держится на двух больших пальцах двух ног, да, вот, все. И, конечно, это травма вообще для пальцев, для ног, для этих. И, ну, многие балерины говорили о том, как это болезненно. Я еще не говорю о том, когда вот их подхватывают, там, когда-то их там возносят вверх, там вот эти прыжки, и это все так плавно, воздушно, легко, вот так, да. Я помню, как когда мне исполнилось 18 лет, мой дядя, ну, пришли гости, поздравляли, все такое, и вдруг он взял, а я такая была тоненькая девушка совсем, где-то у меня был размер, наверное, 42-й, там, с половинкой, может быть, то есть даже 44-го размера у меня не было. И, значит, он так меня раз, знаете, как за талию так, поднял и поставил на кресло или на стол, сейчас не помню даже уже куда, и что-то он так мне вот, ты всех видишь там, ну что-то он там мне это сейчас говорил, там все там что-то как-то там, знаете, в общем, поздравляли меня, все такое, и потом он меня раз так за талию поставил. Ну я вроде легенькая такая была, да? Но это так больно. Ну потому что он же должен был меня крепко взять за эту мою талию, ты понимаете? Чтобы меня поставить, чтобы меня не уронить. Это так больно. И вот я когда вижу вот этих балерин, почему-то я часто вспоминаю, как это. И какая-то была передача, когда что-то такое вот они говорили, рассказывали. И они говорили, как это. Что это действительно больно. Но, так сказать, они же тренируются с самого детства, да. И потом все. И как-то они привыкают терпеть вот эту боль. Надо терпеть эту боль с ногами, вот всякие там вот эти вот поддержки, да, потому что иногда роняют с поддержек с этих и так далее. И вот к этим мокасинам, вот просто хотя бы ноги вот эти, израненные ноги. И вот если сейчас говорить вот об этом мужчине, да, который тогда написал, я не ходила в его мокасинах, понимаете? Я в детстве не прошла через то, через что, видимо, прошел он. Поэтому как я могу вообще его судить? Вот просто даже в связи с этим, вот понимаете, это невозможно. Я только могу ему посочувствовать. Я говорю вам, что мне жалко его, потому что, ну, понимаете, это, наверное, он же понимает, он же взрослый человек, тем более в церкви, он же понимает, что что-то не так вот происходит в его жизни. И я думаю, что он... Ну, я не думаю, что он относится к этому очень легкомысленно. Вот поэтому, я не знаю, мне кажется, вы, видимо, просто об этом не думали. Понимаете, как мы можем судить человека, который прошел через что-то такое, о чем мы даже никогда, может быть, не задумывались всерьез? мы никогда этого не испытали. И мы не знаем, как вот эта травма, потом сопровождая человека по жизни, каким она вот искажением может приводить, каким страданием она может приводить. Мы этого не знаем. Как мы можем его судить? И вспоминается мне сразу случай тогда с той самой женщиной, взятой в прелюбодеянии. Помните тоже, это Евангелие от Иоанна, когда Господь сидит в храме и к нему приводит женщину, взятую в прелюбодеянии. И вот эти самые книжники фарисеи там и сопровождающие их лица, они требуют от Господа, чтобы вот что с ней делать? По закону надо ее побить камнями. Вот что ты скажешь, значит, что с ней надо делать? Как бы требуешь, чтобы он приговорил ее, по сути дела, к побитию камнями. И он говорит им, кто из вас без греха, первым брось в нее камень. По закону так, то есть свидетели, которые привели, которые требуют, чтобы вот было вот это побитие камнями, они должны быть незапятнаны в грехе, тем более в этом же самом грехе. Что если вдруг это будет не так, то потом они могут быть подвержены в точно таком же наказанию. Понимаете? Все дело такое опасное. Как бы таким вот быть человеком, который сам замешан, то есть быть человеком, у которого бревно в глазу, но который привел другого и его обвиняет. Опасно было по законам быть таким свидетелем. И никто не рискнул, и все разошлись. И Господь ей сказал, что и я не осуждаю тебя. Вот тот единственный, который был без греха, который имел полное право осудить, ее не стал осуждать. И есть слова в Священном Писании, они, с одной стороны, такие очень такие добрые, хорошие слова, а с другой стороны, понимаете, они немножко страшноватенькие слова, потому что сказано: суд без милости, не оказавшим милости. Суд без милости, не оказавшему милости. И коли сказано, каким судом судите, таким будете судимы, и вот давайте соединим это: суд без милости, не оказавшему милости. Есть такие слова, что каким судом, так сказать, будете, да, вот опять-таки повторю, каким судом судите, таким будете судимы, да? Вы знаете, становится немножко страшноватенько на самом деле. Поэтому по поводу вот разве вы не судили его, мне даже в мыслях не было кого-то там судить. Но я просто не могу не сказать человеку, если... И сказать, вот явно он совершает грех, и он этого, похоже, не видит, сам не понимает. Я должна сказать об этом, просто обязана. Но это не значит осудить человека. Почему? Потому что, понимаете, христианство – это уникальная какая-то вера на самом деле, удивительная. Это очень светлая, очень радостная и полная надежды вера. Почему? Потому что даже самый отъявленный, самый страшный грешник может всегда обратиться к Господу, признав свои грехи, покаяться в них и получить прощение. Как вот тот самый разбойник, который в последние фактически минуты, или, может быть, последний час своей жизни обратился к нему и сказал: «Помяни меня, Господи, когда будешь в раю». И первый фактически оказался со Христом вот там, в Царстве Небесном. Представляете? То есть первый, который туда попадает, попадает вот этот вот разбойник, который на кресте раскаялся и попросил его, назвал его Господом и попросил его вспомнить о нем, когда вот он не претендовал ни на что. Так вот, каждый человек, любой, может покаяться и обрести вот эту новую жизнь, и быть омытым и очищенным Господом. А вы что предлагаете? Не сказать человеку об этом, не дать ему возможности омыться и обрести новую жизнь? Вы так думаете? Так хорошо будет? Я с вами не могу согласиться. Ну вот, я не знаю, что вы скажете, что я, как это вы тут так написали-то по поводу что-то западло, мне там не западло. Вот я вам говорю так, как я это понимаю, как я это вижу, и я очень люблю Господа, и я не знаю, есть ли какая-то вообще религия, есть ли какое-то учение более высокое, более светлое, более полное, дающее надежду, более полное любви. Понимаете? Просто мне кажется, даже сравнить не с чем. Вот мое такое вот ощущение, понимаете? Вот так я воспринимаю то, к чему призывает нас Господь, чему Он нас учит и что Он делает для нас. Поэтому я-то как раз считаю, что вот сказав человеку и даже написав потом еще раз, а я действительно, мне очень жаль этого человека, я очень хочу ему помочь, я хочу, чтобы он освободился от этого. Так вот, сказав ему об этом, я как раз хочу, чтобы он смог сбросить с себя вот эту тяжесть, которую, может быть, он с самого детства на себе тянет, чтобы он смог освободиться от этого. Видите, а вы воспринимаете это как какое-то мое желание его осудить. Да с какой стати? И кто я такая? Ну вот это то, что я могла бы вам сказать. Так, сейчас я посмотрю, что у нас с вами есть, ли что-то такое у нас еще нет. Ничего у нас нет такого. Я хотела спросить, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу? Что вообще вы, как вы относитесь к этому? Вот к таким вопросам? Как вы считаете? Вот если... Мне просто даже интересно, на самом деле. Вот, может быть, многие как раз вот так думают, что когда человеку говорят о том, что вот тебе надо вот в этом покаяться, может быть, многие считают, что это вот осуждение человека. Воспринимают это так. Мне кажется, очень важно нам с вами как-то в своем сознании, я не знаю даже как, смотреть на это вот по-другому, что ли, на это смотреть. Не как на осуждение, а как на стремление помочь человеку. Может быть, тогда мы по-другому будем говорить. Может быть, тогда какие-то у нас будут интонации. Не знаешь, какие у меня были такие страшные интонации, что почему-то вы решили, что я как-то осудила. Я, например, очень переживаю за этого человека, и я за него молилась на самом деле. И как-то очень надеюсь на то, что ну вот он как-то все правильно он сделает, и как-то Господь даст ему какой-то внутренний покой, и он найдет тех, к кому он обратится, и как-то у него вот все-таки пойдет по этому пути исцеления и сумеет справиться с этим, с этой зависимостью, и победит ее в конце концов, потому что, ну как, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, правда, как говорит апостол Павел. И Господь поможет Духом Своим Святым. Так что, дорогие друзья, мне бы очень хотелось узнать, что вы думаете об этом, и я буду ждать ваших сообщений. Так, а у меня есть, в общем-то, письмо, ну вот, так, а времени тоже у нас много. Не знаю, успею ли я. Ну, может быть, хотя бы начну тогда, да? Все-таки 10 минут есть, может быть, и успею. Значит, написал мне его Михаил. Он написал: «Уважаемый ведущий Наталья Аркадьевна, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. С большим уважением отношусь к вам и вашему мнению. Импонирует ваш думчивый подход. Лично мне трудно доверять тем, кто сходу дает ответы на раз-два. Столкнулся с трудной ситуацией. Непонятно, как решать и что делать. Приехал к дочери. Два внука, 15 и 17 лет. Считаю, опасно так много позволять им и ничто не запрещать. Когда пытаюсь сказать, что нельзя так, что неправы, неправильно ведут себя, поступают и подобное, это встречают в штыки, раздражение, отворачиваются или спорят. Уважения к старшим нет совсем. Возмущает это меня. Когда завожусь, дочка вмешивается, потакает им. Да потакалась, что они ее ни в грош не ставят. Рад, что все же русский язык сохранили. Говорят хорошо. С правописанием хуже, конечно. Читать сейчас молодежь вся читает мало. Много споров у нас насчет нашей страны. Конечно, здесь, ну, видимо, это в какой-то стране находится, другой. Значит, здесь... потеряла. Да, конечно, здесь они получают только ложную информацию. Да и знания, конечно, слабоватые им дают. Посмотрел, чему учат, был поражен. Это не для их возраста, если про точные науки. Когда говорю им про это, они сразу категорично все отрицают, в черном цвете отображают, говорят мне ужасные вещи, даже про нашу великую победу. Мой дед погиб за победу за пару месяцев до нее, а они так. Я, наверное, горячиться начинаю, конечно, но что делать? Молчать? Терпеть? Молчать, когда они и мать не уважают? Какие-то претензии постоянно. Ей обидно, до слез бывает даже. Хочется помочь, но она не дает. Не понимаю этого. Она одна их растит. Мальчишкам отец нужен. Я и хочу помочь в этом, но никак. Зову на следующий год к нам, в Россию, в лес, по грибы, на реку и озера, на рыбалку, босиком по траве, ягоды с огородика. Не знаю, понравится ли, но, надеюсь, сможем друг друга услышать. Что думаете? Про претензии меня тоже коснулось, даже по отношению к стране, и то переходит на меня, раз я отстаиваю, не соглашаюсь. Каково мне слышать, что я под влиянием пропаганды зомбирован нашим ТВ, что я не понимаю современной жизни, что устарел. Ну, Михаил, я так понимаю, что вы, ваша дочь с внуками живут в какой-то другой стране. И я просто первое, вот что я хотела бы вам сказать, и я думаю, наверное, она вам что-то говорила об этом. Вы знаете, если это где-то вот в странах Запада, да, происходит, то тогда очень может быть, почему дочь боится настаивать на чем-то, и почему она как бы вас вот притормаживает, как бы останавливает, когда вы, вот вы пишете, я когда завожусь, дочка вмешивается, потакает им и так далее, да потакалась, что они ее и в грош не ставят. Рад, что все же русский язык сохранили. Так вот, почему может такое быть, почему она может как бы, ну, вас останавливать и, как вы написали, потакать им? Ну, вы же знаете, что там есть так называемая ювенальная юстиция, и что может произойти такая вещь, что если дети, допустим, что-то такое скажут, а им там одному 15, другому 17 лет, то их могут просто забрать. Взять от матери и передать другим. И таких случаев, в общем, немало на самом деле, понимаете? Тем более, что, как я понимаю, она приехала туда, так сказать, из России, видимо, вышла замуж, там родились эти дети. И несмотря на то, что им уже 15 и 17 лет, и, видимо, она там живет достаточно давно, все равно, понимаете, она не коренная, так сказать, жительница этой страны. И, ну, по крайней мере, так писали, да, в разных, так сказать, средствах массовой информации о том, что очень, ну, как бы, скорее, вот у иностранки, в частности, у женщин, которые приехали из России и там откуда-то из наших этих стран, бывших наших республик, скорее у них могут отобрать детей. Вот таким образом, таких случаев было немало. Так что вполне возможно, ваша дочь просто боится этого. Может быть, она вам не стала говорить, чтобы вас не расстраивать. Но вы, вот я сейчас вам сказала об этом, и вы просто это имейте в виду, потому что, понимаете, да, вы можете где-то поднадавить и что-то такое сделать, а она может потом потерять детей, а вы внуков. Так что тут надо быть очень аккуратным, очень надо быть осторожным в этом вопросе. Теперь вот то, что вы говорите по поводу каких-то там претензий, допустим, вот со стороны ваших внуков, которые вот они ей там что-то высказывают, вам высказывают что-то такое. Понимаете, ну мы по-разному реагируем на какую-то критику, на какие-то претензии. И это зависит и от нашего возраста, и от нашего характера, того, как мы воспитаны и так далее. То есть, понимаете, далеко не все взрываются и начинают как-то там уж совсем раздраженно сходу говорить, да. Ну, может быть, вы и не говорите сходу, я просто, это даже, может быть, не обязательно к вам относится. Но бывает так, что нам становится очень обидно. И вот это вот чувство обиды просто там нас просто переполняет. Вот а что нам делать, когда вот так? И как я поняла, что как раз вот что-то похожее с вами происходило или происходит. Вы знаете, очень часто какие-то даже наши свои ошибки мы можем с вами обратить себе во благо. Да? Если мы извлечем какой-то урок даже из наших ошибок, из наших неудач, из наших промахов. А вот когда какая-то критика в наш адрес, какие-то претензии нам высказываются, вот мы что-то можем сделать с этим? Или тут только просто вот один, так сказать, негатив, и ничего тут вообще нам никакую пользу как бы из этого вытянуть никак не получится, никак нельзя. Я так думаю, что, наверное, все-таки можно. Можно как? Понимаете, вот какие-то претензии, допустим, вот говорится, высказывается в наш адрес, какая-то критика, даже, может быть, со стороны детей или внуков. С одной стороны, мы можем сразу, так сказать, от этого отмахнуться и сказать, это вообще мало, так сказать, учить меня, взрослого человека, да? А с другой стороны, может быть, имеет смысл подумать, а может быть, что-то в этой критике я найду, или вот в этих претензиях, может быть, что-то такое есть, что действительно соответствует реальности, соответствует действительности. Но ведь в конце концов мы же с вами заинтересованы в том, чтобы мы становились все более совершенными, правда? А человек человека острит. Вот железо железо, а человек человека острит. Вы знаете, когда? В отношениях. И на самом деле получается тогда, что вот все, что происходит в наших отношениях, даже то, что очень болезненно для нас, если мы к этому подойдем вот с таким прицелом, что посмотрим, может быть, проверим себя, понимаете, вот что мы можем из этого извлечь? Может быть, эти наши, так сказать, те, кто нас критиковал или предъявлял претензии, абсолютно неправы, и ничего тут вообще к нам не относится. Но зато мы себя перепроверим лишний раз. Понимаете? Перепроверим себя, посмотрим на свое поведение не с точки зрения даже их критериев, а вот на основании вот этих их каких-то замечаний или претензий сопоставим свое поведение, свои мысли с тем, что сказано в Писании. И если тут у нас все в порядке, ну, мы можем быть спокойны. Тогда мы с вами можем задуматься, а почему тогда вот эти люди, допустим, вот ваши внуки, что-то такое говорят. Понимаете, что-то, может быть, мы лучше поймем про них. Вот вы написали, что как-то там вот они не так думают о нашей стране, не так они думают о победе. Но ведь вы же понимаете, что это не их вина, да? Это, может быть, их беда. Беда в том, что они живут в другой стране. И так там учат. И понятно, почему там так учат. Потому что у страны, у этой, не знаю, в какой они стране живут, могут быть свои интересы, понимаете? И она может определенным образом обрабатывать, направлять, так сказать, молодое поколение, чтобы выращивать, так сказать, их вот в таком свете, так сказать, их воспитывать, чтобы у них было такое представление о мире, какое выгодно тем, кто правит в этой стране. Нам больно, потому что вот эта война для нас, ну, не была вот таким чем-то легким, да? Но вы расскажите им об этом. Спокойно просто расскажите им о себе, о том, как вы жили, как вы росли, о том, как, вот, так сказать, ваш дедушка, ваш папа. Понимаете, они же, я так понимаю, что вы их, в общем, почти не видели. Поэтому вы просто спрашивайте у них, вы больше узнаете о них и рассказывайте о себе. Но я вижу, что наше время подошло к концу, дорогие друзья, и нам с вами надо прощаться. Вы знаете, Михаил, мы завтра с вами продолжим это, и я вам подскажу, как вы можете очень спокойно разговаривать с ними, и как вы можете, как бы, вот без такого раздражения, без какой-то конфронтации, но тем не менее предложить им выслушать вас и посмотреть на ситуацию и с вашей стороны. Вот давайте я завтра с этого как раз начнем и непременно это сделаем. Хорошо? Я надеюсь, что вы меня услышали. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Я благодарю всех вас. Благодарю тебя, Ирина. Ну и прошу Господа благословить всех вас, благословить того человека, вот о котором мы сегодня опять говорили, да, вот не обидела ли я его, чтобы он на меня не обиделся, чтобы он все правильно понял. Всем благословения Божьих, и чтобы Господь благословил нас с вами встретиться завтра.